Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Шоссе Круазе. Литературный мир русской парижанки. Сегодня мы беседуем с драматургом и прозаиком Тамарой Кандала, автором только что вышедшего романа в московском издательстве «Э». «Э» оборотная. Книга продается в запечатанной пленке, и познакомиться с ее содержанием можно только купив роман. Хвалебные отзывы на обложке Вероники Долиной и Дениса Драгунского только дразнят читательское воображение. «Шоссе Круазе». Мы звоним писательнице. Тамара, вы пишете на задней обложке своей книги, что биография автора должна интересовать читателя только если он автор или серийный убийца, или кандидат в президенты. Все остальное читатель найдет в текстах, включая то, чего автор сам про себя не знает. Я не читал, честно говоря, в прессе, что вы баллотируетесь в президенты, но вот что вы серийный убийца, по крайней мере, в своих авторских мечтах, или ваша рассказчица серийный убийца, это совершенно понятно из вашей новой книжки, которая называется «Шоссе Круазе». Вы действительно человек кровожадный?
Зависит от обстоятельств. Я человек, скажем так, достаточно злопамятный, мстительный, но обратная сторона медали, она тоже имеется, поскольку это абсолютная благодарность на всю жизнь за любую даже попытку сделать добро. И я думаю, что это две стороны медали. Но это, как бы, я считаю, такой гигиенический подход к жизни, потому что если этого нету, злопамятности и кровожадности, то она тебя раздавит, жизнь.
То есть вы такой романтический сангвиник.
Если хотите, можете меня называть и таким образом.
Тамара, расскажите, пожалуйста, как вообще все в вашей жизни начиналось? Вы ведь не в Париже и не около бухты Плезанс родились, правда?
О, нет. Я родилась совсем даже в Ташкенте, в Узбекистане, тогда еще в СССР, и даже там умудрилась школу закончить. Потом училась в Ленинградском университете на истории искусства, потом переехала в Москву, где жила довольно долго, и вот все закончилось таким грустным образом, что я оказалась в Париже, совершенно в чужой стране, без языка, с мужем, который постоянно был в командировках, отсутствовал, жила за городом, совершенно не понимала, чем мне заниматься, и решила, дай-ка я попробую что-нибудь сделать, написать, например.
Ну, хорошо, а прежде чем мы с вами отправимся в Париж, расскажите, пожалуйста, вот о тех годах в Советском Союзе. Что это была за жизнь? Какой был ваш круг? Какой был ваш нрав? Каковы были ваши интересы? И писали ли вы в то время, кропали ли что-нибудь в то время?
Нет, абсолютно. Абсолютно никогда в жизни не брала вообще ручку в руки, потому что, например, я не могу срифмовать двух строк просто и до сих пор. Просто технически не могу, я не умею этого делать. Но при этом я всегда знала каким-то, не знаю, задним умом, что я буду писать. Хотя моя жизнь в Москве никаким образом это не предполагала, потому что я жила, как бы сейчас сказать, мне было не до этого. Я была очень занята, я жила, и поэтому мне было совершенно не до литературы, скажем так. Очень была занята своей личной жизнью.
Это правда, да? Что вы были моделью?
Ну, правда, да, правда, была моделью.
А ну... где?
Где? Сначала в Ленинградском доме моделей, потом в Москве, в Олегпроме. Дружила всю жизнь там со Славой Зайцевым. Но это как бы такой эпизод в моей жизни не очень важный для меня, потому что, когда я была моделью в Ленинграде, я училась, я там днем работала, вечером училась. В Москве, ну, в общем, да, была моделью.
Но не знаю, как насчет Москвы, а если вы были моделью в Ленинградском доме моделей, то мы с вами вполне возможно где-то в толпе и пересекались. Дело в том, что я жил рядом с домом моделью и прожил первые свои 30 лет именно там. То есть сразу позади, на набережной Карповки.
А, понятно, понятно. Дом модели этого уже давным-давно не существует. Там, по-моему, какая-то, не знаю, какая-то лавка очередная. Поэтому даже ностальгический момент не могла отметить себе, когда была в последний раз в Питере.
Тамара, а как историк искусства вы что-то сделали, вы хотели что-то написать, показать, разведать?
Да нет, Иван, это был диплом для, не знаю, для папы с мамой. И для... Совершенно я каким-то образом умудрилась своей специальностью никогда не воспользоваться. Хотя, конечно, всю жизнь слежу так или иначе за тем, что происходит в этой области, в искусстве, люблю это и так далее. Но профессионально ничего не сделал. У меня даже после диплома не написано ни одной строчки на эту тему.
Вы сказали, образование, диплом для папы и мамы. А в какой семье вы выросли?
Папа был профессором в институте на кафедре экономики, а мама у меня была директором на самом главном комбинате текстильном в Ташкенте. Так что семья была, скажем так, интеллигенцией. По тем понятиям советским. Благополучные, с няней, в отдельной квартире, при том, что все жили в коммуналках и так далее. Поэтому детство у меня было счастливое. Я обожала папу и маму. Папа и мама обожали друг друга. И у меня на этом уровне, видимо, заложились какие-то основы, которыми, в общем, я всю жизнь и руководствуюсь.
Что это была за эпоха, когда вы все-таки выпорхнули в Париж?
Ой, эпоха, это была 90-й год, и тогда, 89-й первый раз я выпорхнула, это тогда только приоткрылись границы пригорбачевские. Скажем так, у меня была личная ситуация крайне взрывоопасная в Москве, и я просто сожгла все мосты, взяла чемоданы и приехала в Париж. Чемоданы, чемодан один. В основном с книгами. И приехала в Париж, приехала к подруге, и здесь познакомилась со своим будущим мужем. Немедленно, через 3 месяца, оказалась замужем, и вот уже 25 лет живем счастливо.
Если не секрет, чем занимается ваш муж?
Мой муж был президентом дочерней компании, большой международной компании по хай-теку, высокие технологии. Он инженер, он закончил всякие там физ, хим, мат, что только есть на эту тему. И он был, здесь это называется ПДЖ, а я была ПДЖ-пина жена довольно долго, пока не начала писать.
Но я расшифрую для наших слушателей, что ПДЖ – это, к сожалению, очень скучная вещь. Это президент-директор-женераль.
Да, да. Правильно. Именно так. Вот, а я как бы исполняла должность его жены.
Шутка как раз в вашем духе. По крайней мере, в духе романа «Шоссе Круазе», к которому мы еще перейдем. «Шоссе Круазе» – литературный мир русской парижанки. Поверх барьеров на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы беседуем с драматургом и прозаиком Тамарой Кандала, автором только что вышедшего романа в московском издательстве «Э». Цитата из книги. «Лора поставила вариться яйцо, также нашедшееся в глубинах волшебного царства холода, и поплелась в ванную. Контрастный душ – это то, что поможет окончательно привести себя в чувство». Навизжавшись вдоволь под холодными струями и выплеснув таким первобытным образом отрицательную энергию, Лора, закутавшись в подогретый пушистый халат, готова была бодро приступить к завтраку. Вынув и остудив под холодной водой яйцо, она вставила его в сине-белую фарфоровую подставку и занялась приготовлением кофе по-турецки, перемешав в джезвейке тончайшие размолотые зерна с кардамоном и хорошей дозой тростникового сахара. Поставив смесь на медленный огонь, Лора намазала маслом выскочивший из тостера румяный квадратик хлеба и, положив его на такую же сине-белую тонкой работы фарфоровую тарелочку, вернулась к столу, собираясь вкусить первую субботнюю трапезу. И здесь случилось это. Яйцо в подставке уставилось на нее живым глазом. Глаз был синим, под цвет фарфорового кобальта. В темных густых ресницах, слегка дрожавших как бы от сдерживаемого веселья, во внутреннем углу глаза образовалась даже смешливая слезинка и, не удержавшись, скатилась по гладкой поверхности яйца. «Это было уже слишком». «Мерт», — произнесла вслух Лора. «Дерьмо! Доигралась! Галлюцинации!» Вчерашнее шампанское, волшебный напиток, которым ее подпоил Карл, утреннее пиво и все, начало делириум тременс, по-простому белой горячки. Немного же надо такой слабой голове, как ее, чтобы поехала крыша. На самом же деле все мгновенно проскочившие в ее голове слова забалтывали одно единственное чувство – смятение. Главное – не поддаться панике. Так не бывает. Но так было. Глаз широко распахнулся, как если бы понял ее тревоги, и улыбнулся, прищурившись и убежав зрачком. Потом, приветливо моргнув, напоследок исчез, так же внезапно, как и появился. Лора в изнеможении откинулась на спинку стула. Надо было как-то все это переварить и попытаться осмыслить. Но никаких вразумительных объяснений не нашлось. Вспомнились ее вчерашние объятия с Карлом и внезапное выпадение из этих объятий прямо во внеземное ощущение исчезающего времени и пространства. Но какое это имело отношение к дурацкому глазу? Может, она сходит с ума? Надо бы порасспросить маму, не было ли в их роду умалишенных или каких-либо генетических заболеваний, связанных с психическими отклонениями. Лора, всегда отличавшаяся отменным здоровьем, никогда не задумывалась над своей наследственностью. Сегодня же в свете последних научных открытий стало понятно, что этот наиглавнейший источник всех возможных, скрытых и явных проблем индивидуума. Есть расхотелось, для этого пришлось бы разбить скорлупу яйца, на которой только что моргал живой глаз. И неизвестно, что еще могло выкинуть само яйцо. Хорошо еще, что я не сделала из него глазунью, подумала она и тут же ужаснулась самому слову «глазунья» в образовавшемся контексте. «Кажется, в филологии такое называется ономатопоэтикой», — всплыло в мозгу обозначение, которое она никогда бы не нашла, если бы искала специально. Говорят, после сильного шока человек может начать говорить на языке, которого никогда не изучал, это было из той же серии. В этот момент убежал кофе. Лора подхватила джазвейку и, вылив остатки кофе в чашку, почти залпом выпила обжигающую жидкость. Нёбо ошпарило, зато голову чуть отпустило. «Пойду поплаваю», — решила Лора. «Это единственное, на что я сейчас способна». Частный клуб с бассейном, сауной и прекрасным массажистом находился в 10 минутах ходьбы. Она быстро собрала спортивную сумку и почти бегом выскочила на улицу. Лора отплавала почти километр, и, предвкушая сауну, которая выведет из ее организма остатки алкогольного отравления, перевернулась на спину, решив сделать последнюю 100-метровку своим любимым стилем – кролем на спине. Тут-то глаз и появился снова. Лора, не прерывая ритмичных движений, закрыла глаза, но этот не исчез, как если бы находился прямо у нее в мозгу. Снова открыла, глаз повис в воздухе, прямо над ее лбом и двигался вместе с ней. «Сгинь!» — выкрикнула Лора мысленно. Глаз только похлопал ресницами. «Исчезни!» — взмолилась она одними губами. Глаз, сопроводив ее до самого бортика, исчез только тогда, когда она, подтянувшись на руках, вылезла из бассейна. В сауне Лора оказалась одна. Поддав водичке, в которой она предварительно вылила из бутылочки, услужливо заготовленной предусмотрительным сервисом, смесь мяты, ромашки и эвкалипта, Лора сняла купальник и растянулась голая на полотенце. Чуть влажный пахучий жар обжигал и ласкал одновременно. Тело в ответ расслабилось, мышцы радостно распустились, и в спортивном, пребывавшем в постоянном тонусе силуэте, проступили черты мягкой женственности. Ноздри ее жадно трепетали, вдыхая горьковатую смесь трав. На гладкой загорелой коже появилась бриллиантовая россыпь пота, губы невольно растянулись в блаженной улыбке, и в этот момент она вновь узрела свой навязчивый глюк. Глаз осторожно опустился прямо рядом с ней, в нескольких сантиметрах от ее руки. Лора, скосив глаза, пошевелила пальцами, как бы желая его потрогать. Тогда глаз, засеменив ресничками, спрыгнул на пол и шустро, как паучок, на тонких ножках перебежал сауну и устроился на лавке напротив, в каком-нибудь метре от нее. Глюк казался вполне материальным, и Лора неожиданно для себя заговорила вслух. «Ничего себе! Здесь почти 90 градусов. Тебе не жарко?» «Нет», — отозвался глаз, — «я не чувствую ни жары, ни холода». Лора обалдела. Она никак не могла понять, откуда исходит голос. У глаза же никак не могло быть речевого аппарата. Да и насчет интеллекта, способного реагировать на человеческий язык, она весьма сомневалась. «Наверное, разговариваю сама с собой», — решила она. «Все происходит в моем собственном мозгу. И видение, и диалоги». «А что ты здесь делаешь?» — на всякий случай поинтересовалась она. «С тобой общаюсь». Ему нельзя было отказать в логике. А может, я не хочу, чтобы на меня голую пялился какой-то глаз? Может, ты извращенец или глаз извращенца?» — поправилась она. «Во-первых, я женского рода, и твоя нагота меня нисколько не интересует». «А что ж тебя интересует?» — полюбопытствовала Лора. «Твой мозг, вернее, твоя суть». «Ага, это такой довербальный язык, который лингвисты называют ментальным», — произнесла Лора. «Даже не язык, скорее матрица смыслов, способная в долю секунды сгенерировать сложную цепочку логически связанных мыслей, окрашенных определенной эмоцией». Всплыла из глубин ее почти абсолютной памяти информация, полученная на одном из многочисленных семинаров. «Что-то вроде того», — подтвердил Глаз. С Лорой катился пот, как если бы открылись сразу все поры. Ей показалось, что у нее вспотел даже мозг. Она взглянула на песочные часы, они, похоже, уже давно оставались в перевернутом положении. «А это не ты случайно за мной вчера подглядывал у бассейна?» — озвучила Лора, проскочившую в ее голове догадку. «Я», — легко признался Глаз, — «только не подглядывал, а наблюдал, обозревал. Я уже некоторое время тебя изучаю». «Зачем?» «Чтобы понять». «Отлично, только этого мне и не хватало, всевидящего ока. И чем это я заслужила?» «На самом деле ничем. Так пересеклись линии». Лоре показалось, что у нее сейчас лопнет голова. Осмыслить происходящее ей было не под силу. Вытащившись из раскаленной сауны, она погрузилась в бочку с ледяной водой. Еще и еще раз. Вынырнув на божий свет, она закуталась в полотенце и разлеглась в приятно затемненной комнате отдыха на удобном каменном мозаичном лежаке с разогревом. Слух ублажала тихая восточная музыка, и на специальном столике стоял термос с зеленым чаем, настоянным на свежей мяте. Проклятый глюк исчез. От души отлегло. К Лоре снова вернулись покой и нега. Она прикрыла глаза и задремала. Это был отрывок из романа «Шоссе Круазе» парижской писательницы Тамары Кандала, только что вышедшей в московском издательстве «Э». Довольно уже давно назад я познакомился, так сказать, в самиздате или в компьютер-издате с несколькими вашими короткими пьесами. И эти пьесы произвели на меня совершенно неизгладимое впечатление. По этим пьесам стало понятно, что в русской литературе, правда, вот я сейчас запнулся чуть-чуть, я не знаю, в русской или в некой международной, космополитической какой-то, интернациональной, совершенно вне национальной литературе, хотя и написанной на русском языке, появился блестящий автор, владеющий формой. История искусства или дом моделей, я уж не знаю что, я думаю, что просто вы поцелованы кем-то там, кого не произносят, просто так в суе, потому что вам дано вот это чувство невероятной формы, свинченности героев с содержанием, с тем стержнем, на котором, с тем шампуром, на который все нанизывается и служит единой цели, и у ваших коротких, к сожалению, коротких, потому что хочется их читать очень долго, и разочаровываешься, когда они быстро кончаются, у ваших коротких пьес есть...
Коротких-то, они нормальные совершенно по объему, нормальные пьесы.
Но совершенно это все-таки скорее скетчики такие по длине, нежели полноценное. Это же не «Горе от ума» по размеру, правда?
Почему? В общем, ну, на два хватило отделения в Национальном театре на Украине моей пьесы. Она вполне по размерам, они как бы вполне по размерам соответствует канонам таким драматическим, драматургическим.
Ну, хорошо, я не видел их на сцене, так что у меня впечатление, так сказать, только читательское. Мне показалось, что они, может быть, потому что они безумно быстрые, потому что в них нет ничего лишнего. Они просто как арабские скакуны мчатся вперед, они совершенны по своей безумно элегантной форме, они остроумны в первую значение этого слова, то есть там виден острый ум автора, и все подчинено разрешению некой коллизии. Я не хочу портить нашим слушателям и читателям впечатление, я очень надеюсь, что они прочитают эти пьесы и радостно согласятся с моей рекомендацией.
Ох, Иван, если бы вы сейчас слышали хоть полтора режиссера, ваш монолог слышали.
Я надеюсь, что среди нашей аудитории есть не только полтора. Но скажите, пожалуйста, об и их судьбе, как минимум печатной, а потом я хочу, чтобы вы рассказали и о сценической судьбе. Первое. Опубликованы ли они и где?
Да нет, конечно. Пьесы никто нигде не публикует, это даже не обсуждается. Это неинтересно никому. Ну, то есть, может быть, публикуют пьесу Мулицкой в сборнике с ее прозой, просто так драматургическую пьесу опубликовать, это практически нереально. Поэтому я пьесы перестала писать, потому что слишком долгий путь от написания до какого бы то ни было воплощения. Это приходится заниматься тем, что ты посылаешь в какие-то театры. Те тебе даже не находят нужным отвечать что-то. Ну, в общем, как-то это мне совершенно не понравилось. Хотя вот одна моя пьеса, просто случилось такое чудо, которое иногда происходит в жизни каждого начинающего автора. Ну, не каждого, некоторых из начинающих авторов. Пьеса моя попала в руки Богдану Ступке. Совершенно случайно. В самолет ему дали почитать. И он мне позвонил через буквально неделю из Киева. Он в тот момент был главный художественный руководитель Национального театра Ивана Франка в Киеве и сказал, что мы хотим ставить вашу пьесу. Я вообще решила, что меня кто-то разыгрывает. Говорю, ну ставьте. Не забудьте меня пригласить. Он попросил меня перезвонить. Значит, я еще раз подтвердил, что да, я Богдан Ступка, главный художественный руководитель Национального театра. Да, мы хотим ставить вашу пьесу. Ну, все закрутилось. Через 3 месяца она была поставлена. Совершенно немыслимо вообще по меркам на сегодняшний день. Больше того, нас пригласили на премьеру с мужем. Это все было грандиозно, совершенно Национальный театр, там 1200 мест. Ну, в общем, короче говоря, пьеса идет вот уже 12-й год там. Они только что со мной продлили контракт. Но это единственная пьеса, которая, в общем, была поставлена из моих 4.
А какая это?
Это называется «Сентиментальный круиз». И, кстати, идет она на украинском языке, потому что это национальный театр, там все на украинском языке. И вообще странно, что там только классика. Там Гоголь, Шевченко, Достоевский и Тамара Кандала, вдруг свалившаяся с дерева. И все на украинском языке, да.
Но язык абсолютно, подтверждаю, как читатель и поклонник, язык никакого значения, извините, может, это вас задевает, но никакого значения для вашей драматургии не имеет, потому что это совершенство совершенно кристальное, это прозрачное содержание, это сама форма, явленная вот без единой лишней жиринки, как бывает тело прекрасно в своей гибкости и в совершенстве.
Ваше,
конечно, как можно чего. Хотя, впрочем, почитав «Шоссе Круазе», думаешь все время о каких-то подменах, о каких-то двойниках, о пересечении знания и антизнания, мира и антимира. И вообще, да, вы просто превзошли всех современных авторов в этой игре в содержательное и в композиционное наперсничество.
Я в данный момент жду вообще решения Нобелевского комитета по физике за то, чтобы мне присудили премию за новую теорию, которую я открыла, которая называется антизнание. И, в общем, я автор.
Ну вот разве что по физике или там по философии.
Не знаю, оценят ли.
За литературу вам не дадут, потому что вы знаете, и это, собственно говоря, издатели, а книжка выпущена и загадочным энигматическим издательством «Э», может быть, потому и «Э» оборотное, что «энигматическое» с предупреждением...
Это письмо!
Да, я понимаю, но они зашифровались. Они на всякий случай не назвали своих имен, да. Потому что на обложке стоит 18+, и содержит нецензурную брань. А, как страшно!
Вы знаете, это у них сейчас такой штамп. Я пыталась с этим бороться, но они сказали, что это им спускают сверху. Я просила заменить хотя бы на ненормативную лексику, потому что никакой там нецензурной брани, естественно, нету. Но это от них не зависит. И спускают снизу этот штамп, и они должны его ставить. Кстати, не я одна. Сейчас выходит Рубина Завальцована, Игорь Сахновский. Они все выходят с такими штампами.
В каком-то смысле, может быть, это и слава богу, если издательство, вообще общество, автор могут отделаться всего лишь такой данью. Ну, поставьте мне штампик, ну, подышите на эту печатку сколько хотите, но при этом автор получает и читатель получает тот текст, который задуман и который идет по назначению, правда?
В общем, да, мне здесь нужно сказать, мой редактор в «Эксмо», замечательная Оля Лифинцева, она просто не выбросила ни одной строчки. То есть, как правило, редактор говорит, ой, знаете, вот это, пожалуйста, уберите, потому что с этим просто невозможно издавать. Вы же понимаете, что мы не можем вот с этой главой, например, у меня там есть глава про Москву, издать эту книгу, говорили мне в предыдущих издательствах. А здесь, на удивление, просто прошло все практически в моей редакции. Единственное, что плохо, что книжка продается завальцованно, то есть завернута в целлофан, и, например, человек, который хочет открыть ее в магазине, прежде чем купить, просто посмотреть, что там внутри, там две фразы прочесть или какой-то там, не знаю, пролог, эпилог, он не может этого сделать. Он должен купить, а потом обрезать этот целлофан и вынуть книжку.
Вот мы ему и поможем нашим разговором. Пусть знает, что это за книжка. Да. Тамара, конечно, нельзя портить ожидания читателя, нельзя ему рассказывать, садовник, убийца или не садовник, поэтому я не предлагаю вам рассказать, о чем эта книга, но давайте сделаем так. Вот вы выходите на просцениум, сидит аудитория, которая решает купить такую книгу, и не купить, и вам дается, не знаю, 2 минуты для того, чтобы просто рассказать это о чем. Завлеките нашего читателя, слушателя и зрителя. Почему он должен прочесть эту книжку?
Абсолютно никто ничего не должен. Моя, как бы, самая главная задача была при написании именно этой книги доставить самой себе удовольствие от процесса. Я решила себя удивить. И, например, если мой предыдущий роман «Такой нежный покойник», можно сказать, писался кишками, то эта книжка писалась, я не знаю, павлиньим перышком, выдернутым из хвоста павлина. Я просто вот играла в игру сама с собой, не понимая, что у меня будет в следующей главе. И поэтому вот отвязаться полностью и доставить себе удовольствие и удивить саму себя, это было главной причиной написания вообще этого текста. Поэтому я надеюсь, что читатель хотя бы удивится и позабавится вместе со мной, читая этот текст. Конечно, он абсолютно несерьезный, ироничный, я бы даже сказала, где-то гротесковый, какие-то там пародийные куски есть на всякие литературные наши сегодняшние и не сегодняшние события. Поэтому книжка это как бы для читателя, который хочет доставить себе удовольствие от чтения. Процесса чтения.
Но интересно, что и в этой книге, как и в ваших пьесах, опять присутствует вот эта самая вневременность, вненациональность, внегеографичность. Хотя вроде бы понятно, что место действия Париж. Нет, хотя и не обязательно Париж. А вот мне почему-то показалось. Может быть, потому что я знаю, что вы в Париже живете. Конечно, там единственное, так сказать, единственный топоним конкретно это Москва. И я должен сказать, как читатель, что это очень сильно вырывается из общего текста. Для ужасности описания того, что происходит с одним из главных героев этой книги, возможно, это было необходимо. Только вы, автор, решаете этот вопрос. Но для меня, как для читателя, здесь была слишком предметная заземленность. Хотелось бы эту Москву угадать. Ну, понимаете, здесь вдруг прорвался как бы Facebook или какая-то уголовная хроника, или, там, я не знаю, репортажи столь ужасно ушедшего из жизни Павла Шеремета и так далее. То есть, понимаете, здесь есть, на мой взгляд, избыточность. Вот называние Москвы Москвою и намеки на первого лица, который разрешил эту ситуацию, это такая уже сегодняшняя, пульсирующая, просто даже кровоточащая, венозная правда, что это сразу переводит книгу и как бы в другой класс литературы, в другой класс текстов. Вы совершенно с холодным разумом это сделали?
Абсолютно. Абсолютно. с холодным разумом. Это такая вставная, я бы сказала, глава. И мне она нужна была для эмоции. Не просто для эмоции, а для актуальности. И не забывайте, что я вам сказала, что текст вообще очень гротескный. Для меня самой это было важно. Эта глава была важна для меня, для самой. Я не могла ее не написать и не включить. Я ее убирала, обратно включала. У меня было несколько, так сказать, вариантов. Предыдущее издательство вообще требовало ее убрать, эту главу, потому что они сказали, с этой главой просто книгу нельзя издавать. Потом меня просили эту главу делать топонимику, как вы говорите, чтобы это была не Москва и не Россия, а Украина, например, и Киев. Я отказалась. Ну и так далее. Но поскольку здесь они мне как бы позволили все, я решила эту главу все-таки вставить. Она у меня действительно практически вставная глава и абсолютно рационально вставленная в этот текст.
А еще знаете, что мне показалось, что в этой книге такая плотность современности и современных проблем, здесь и шовинизм, и терроризм, и авторитаризм, и психопатия половины героев этой книги, и ужасные, совершенно макабрические какие-то постановки на сцене, где я не буду портить впечатление в кавычках.
Кстати,
да?
Иван, вот эти описания этого спектакля в Лондоне, в клубе, это совершенно не придумано. Я бы такое сама не могла придумать. Это мне просто рассказал человек, который на этом спектакле присутствовал.
Потрясающе.
Это на самом деле есть такой клуб, и на самом деле там идут вот такого рода спектакли, и там собирается совершенно изысканнейшая публика. Чуть ли не вообще не окружение королевы. Так что это совершенно непридуманное. Ну, то есть там, естественно, домысленное и введенные герои и так далее, но в общем, это реальность сегодняшняя, одна из сегодняшних реальностей, наряду там с другими. Поэтому, когда меня пытаются обвинить в какой-то больной фантазии, например, я отвечаю, что совершенно не мои фантазии. К сожалению, это я наверное, не сама никогда в жизни не придумала. Это просто два номера, описанных мне в подробности человеком, который там находился.
Ну, конечно, в нежную колыбельку вашего романа подложили всех этих уродцев.
Да-да-да-да-да.
Это я все понимаю. Тамара, действительно, пусть наш читатель читает, а вы поделитесь, пожалуйста, какие доходят до вас отзывы, помимо тех, что вы уже упомянули.
Ну, вы знаете, во-первых, у меня ощущение, что все читают разную книгу. Потому что отзывы такие странно, экстремально противоположные. Тут мне, значит, написали, что абсолютно кассандрическая книга, и что это нужно ее читать и перечитывать, и что там, не знаю, какие-то просто восхваляют до небес. Кто-то мне говорит, что книга рациональная, видно самодовольство автора, и вообще больше относится к драматургии, чем к прозе. Ну и так далее. И вот в этом диапазоне масса всяких откликов, в том числе тут не одна дама-психиатр написала, что я должна сама обратиться к хорошему психиатру, причем платить за это должен он мне, а не я ему, потому что я такой интересный случай, что как бы ему для его практики это будет нужнее и важнее, чем мне. Ну и так далее. Поэтому есть отзывы смешные, кто-то забавляется, кто-то в общем сравнивает безусловно с моими предыдущими книгами, романами. Они у меня все до такой степени разные, что здесь просто, ну, сравнивать, я не знаю, зеленое с кислым. Невозможно. Ну и всякого, много пишут, и всякого разного.
Действительно, в этой книге есть и какое-то совершенно вызывающее порнографическое, и есть порнографическая ирония или иронический секс. Здесь есть и брутальные взаимоотношения людей между собой, и здесь есть невероятно щемящие страницы, когда я до них дошел, взаимоотношений двух поколений, родителей и детей, вот это как бы неосуществленная, это жажда любви, но на этот раз уже, так сказать, не амора, а каритаса, любви сердечной родителей и детей, разлученность в пространстве, во времени, какое-то несчастье судьбы тех и других, вечная свободная и неутоленная валентность душевная, человеческая. Это очень щемящие страницы. страницы, но зная, что автор, авторша, пишет, авторесса, пишет в соседних главах, ты понимаешь, что и это игра, и это ирония. И в целом я бы сказал, что это хулиганский жанр.
Ну, в общем, да. Да. Я себя так и называю, наглый беллетрист.
Я подписываюсь под этим. Это действительно хулиганская книжка, которая сообщает читателю и вещи крайне неприятные, и крайне чувственные, и крайне сердечные, и нежные. В ней есть все, как во всяком полноценном человеке, который совершил вот такой тур де форс, написал вот такое шоссе круазе. А мне остается только спросить, что значит шоссе круазе в вашей интерпретации?
Вы знаете, это даже не столько моя интерпретация, как требование издательства поменять название.
А что же было?
Изначально название техническое, скажем так, было просто «Глаз». Глаз не в смысле глаз Божий, а глаз как глаз, как часть лица глаз.
Ну, конечно, это проигрывает, да, это не очень видно и слышно.
Да, и они меня попросили поменять название, если возможно. Ну, и я им дала, не знаю, дюжину всяких разных вариантов, где были, на мой взгляд, намного лучше, чем «Шоссе Круазе». Там были и «Нормальные безумцы», и сейчас я уже не знаю, не помню, у меня нет под рукой, чего там только не было. Но они выбрали «Шоссе Круазе», потому что это звучит иностранно. Никто не знает, что это такое. И, значит, в этом есть, как они посчитали, заманчивость. На самом деле, «Шоссе Круазе» — это жанр, сейчас уже стал именно французского этого понятия, скажем, в Голливуде. Очень много фильмов сняты в этом жанре. Он так и называется — «Шоссе Круазе». То есть это когда несколько персонажей, главных героев, там, не знаю, 6, 10, 12, параллельно существуют, как бы не пересекаются, в процессе там текста или фильма. И в результате оказывается, что они все каким-то образом связаны между собой. И в финале они должны оказаться в каком-то одном месте. Это я просто рассказываю схему. Где что-то должно произойти или не произойти. Там, я не знаю, землетрясение, пожар, террористический акт или что-то такое. И все эти герои должны присутствовать при этом феномене. И финал, вот, так сказать, должен быть таким. Это просто схема вот этого жанра «Шоссе Круазе». Но поскольку это вполне подходит для моего текста, я согласилась, и он так и остался под этим названием.
«Шоссе Круазе». Литературный мир русской парижанки. Поверх барьеров на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Сегодня мы беседуем с драматургом и прозаиком Тамарой Кандала, автором только что вышедшего романа в московском издательстве «Э». Еще одна цитата. Питер решил написать нечто вроде манифеста. Воззвание краткое, понятное и однозначное. Никаких экивоков и реверансов. Все предельно просто и убедительно. Он промучился над составлением оного несколько недель, писал и переписывал, вставлял цитаты из Библии, «Майн Кампфа» и римских императоров, выходило путано, неубедительно и, на его взгляд, суховато. А в его, Питера, случае эмоции должны были быть главной составляющей. В результате он пришел к выводу, что для его цели все это устарело. Чтобы донести суть до каждой головы, говорить нужно было четко, просто и прямо, а значит, своими словами. Ведь не для папочки же он это затеял, и не для каких-нибудь тушканчиков, а тупое правительство, сраная интеллигенция и кастрированные мультикультуристы должны почувствовать и узнать в нем, Питере, настоящего лидера. На Земле слишком много народу. На заре 21 века перевалило за 7 миллиардов. Из них осмысленного населения процентов 10. Еще процентов 10 нужны для обслуживания первых 10. Все. Остальные 80 лишние, ничего не создающие, только потребляющие нищеброды. Но последние совсем не чувствуют себя лишними. Они плодятся, как кролики, и уверены, что первые 20% обязаны их кормить, поить, лечить и считаться с их дикими традициями. Больше того, эти бессмысленные 80% пытаются навязать свои варварские представления о смысленном 20%. А места на Земле мало, и становится все меньше, ресурсы истощаются, надежды на марсиан, которые прилетят и решат все земные проблемы, тоже. Так что рассчитывать эта осмысленная двадцатка может только на себя. Грань между традициями и биологическим отбором почти неуловима. С точки зрения прогресса, единственный и самый краткий путь к усовершенствованию – это искусственный отбор, в противоположность естественному, происходящему в природе. От ненужных необходимо просто избавляться, отсеивать никчемных вырожденцев, идиотов и больных, не позволять им рожать, кастрировать и стерилизовать, чтобы не мешали развитию полноценных. И делать это должны сильные. А сильный – это тот, кто понимает, и у кого не дрогнет рука бороться за свои идеи. «Мир сошел с ума», — проговаривал Питер вслух свой манифест, позаимствованный и понадерганный там и сям. «Западные страны оказались пространством какой-то глобальной аномалии, утрачивая какую бы то ни было систему координат. Мы позволяем слабым завоевывать себя, сильных, и все это ради некоего идиотско-смутного понятия демократия. Все великие цивилизации держались за счет того, что очень четко был виден и определен враг, обозначены границы своего и чужого». Сегодня трусливый Запад боится даже словесно обозначить своего врага. Попробуйте громогласно заявить, что ислам – это невежество и агрессия, навязывание цивилизованному миру своих ценностей любым путем. Их религиозные школы на каждом шагу, видимые и невидимые. Они, в отличие от нашей толерантности и разобщенности, сплоченные, злы и уверены в себе. Хуже того, они лезут из всех щелей, как черные тараканы, примитивные, наглые и беспощадные. Они объединены своим невежеством, страшной религии, объявляющей врагом любого иноверца. Представьте себе, что случится, если к власти придут они. Уж эти-то точно никого не пощадят. Они превратят нас в рабов и заставят жить по своим законам. Нам же не служат наукой ни теракты, ни законы шариата, по которым они умудряются жить у нас под носом. И они правы, сильный всегда презирает слабого. Нам наглядно показали то будущее, которое для нас готовят, и наши образованные, умненькие, талантливые, свободные, совестливые деятели тоже пока не поняли. От нас не хотят извинений, от нас не хотят изменений, не хотят оправданий, от нас не хотят покаяний, от нас даже денежной компенсации не хотят, или изменения политики, им все равно». Правы мы или они? Они даже вопросом таким не задаются. Они вообще не задаются вопросами. Им все с нами ясно. Нам ничего не поможет. От нас ничего не хотят. Им нужно одно, чтобы нас не было. И это значит, что мы должны успеть первыми. Исламских фанатиков остановить или излечить нельзя. Их можно только уничтожить. Или они уничтожат весь мир. Пришло время объединиться всем здоровым силам. И эти силы кто-то должен повести за собой. Кто-то должен взять на себя ответственность. И этим человеком буду я. Это был отрывок из романа «Шоссе Круазе» парижской писательницы Тамары Кандала, только что вышедшей в московском издательстве «Э». На волнах Радио Свободы вы слушаете выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Шоссе Круазе». Литературный мир русской парижанки. Сегодня мы беседуем с драматургом и прозаиком Тамарой Кандала, автором только что вышедшего романа в московском издательстве «Э». Тамара, расскажите, пожалуйста, о двух других ваших прозаических книжках, об этой гладкой голой сволочи. Название действительно сразу сбивает. Ты чуешь неприличное, ты надеешься на неприличное.
Это сладкая голая сволочь.
О, простите, я уже совсем, конечно, сладкая.
Это сладкая голая сволочь. Это вот они у меня требовали, издательство меня требовало, чтобы вот такое было название. Это сладкая голая сволочь или такой нежный покойник. Вот они, вот что-нибудь в этом роде нам давайте как название. Ну, слушайте, так же-то не бывает каждый раз удачных таких находок. Кстати, это сладкая голая сволочь. Сначала придумалось название, а потом я под название написала роман.
Ага, ну что ж, так тоже бывает. А нет, ком же? Кто же это сволочь?
А, вот прочтете книжку, узнаете. Но никакого отношения ни к порнографии, ни к сексу эта сладкая голая сволочь не имеет.
А покойничек?
С покойничком история посложнее будет. У меня умер очень близкий человек в Москве, когда я уже была в Париже. И меня так это потрясло, что я написала пьесу. Первый. Это вообще я впервые взяла в руки перо и написала пьесу. И эта пьеса пытались взять несколько тогда, ну, такие нестационарные, антерпризы. Ее взяла «Антерприза». Ее несколько раз пытались поставить. Я дважды вообще брала билеты на премьеру. И она, в общем, так это и не состоялось. По разным обстоятельствам. Сейчас не будем вникать. Были люди, которые не хотели, чтобы эта пьеса попала на сцену. Пока, значит, эта пьеса там валандалась в Москве, я написала вот этот сентиментальный круиз, чтобы занять чем-то руки и голову, который до сих пор идет в Киеве. Потом, после «Сладкой сволочи», я все-таки, мне было очень жаль, что эта пьеса не состоялась, не реализовалась. И я написала роман на основе этой пьесы. Ну, то есть роман совсем больше, глубже, сложнее и так далее. Но это, что называется, текст, вот, как я вам сказала, писанный кишками. Это не павлиньим перышком. И дальше начались приключения с этим покойником. Его хотели, не хотели, брали, не брали. В общем, он у меня валандался по издательствам больше 3 лет. Пока совершенно каким-то вот, опять же, очередное чудо случилось. Вот он попал там в это издательство «Репол Классик». И тоже его хотели, не хотели. Ну, в общем, в результате он вышел с обложки, с очень красивой, которую мне подарил Борис Заборов, такой замечательный художник, который здесь живет в Париже. Но, к сожалению, с издательством у меня очень плохие отношения в результате, потому что, в общем, книга вышла, можно сказать, вопреки их желанию. Сложно рассказать. И она, ну, никаким образом ими не продается, не рекламируется. Ее в магазинах нету, она была там первые 3 месяца. Ее можно купить только вот в интернете, там, в Озоне и так далее. К моему сожалению, потому что, на самом деле, это мой самый такой, я бы сказала, дорогой роман, дорогой текст. Много там вложено по-настоящему каких-то настоящих вещей, очень важных для меня. Не хулиганское «Шоссе Клазе». И мне очень жалко, что он, в общем, не прочитан, этот роман. А если и прочитан, то как-то очень малым количеством людей.
Тамара, ну вот вы живете во Франции уже немало лет. Расскажите, пожалуйста, как складывались и складываются ваши взаимоотношения с кем-то из русских? Я не помню вас, хотя я в Париже несколько лет прожил, не помню вас такой в русской тусовке. Вы, кажется...
А меня там и нет.
Вот, вас там и нет. А где же вы есть? Месюсь, где ты?
Я сама по себе, к сожалению, у меня... После, можно сказать, 25 лет жизни во Франции, в Париже, так и не образовалось никакого близкого круга друзей. Все мои друзья разбросаны по миру, то есть я с ними вижусь, общаюсь и так далее, но они не здесь, не в этой стране, не в Париже. Муж у меня француз, поэтому это как бы осложняет общение с чисто русскими компаниями. Такие микс, в общем, здесь все не так просто. Здесь не было такой эмиграции официальной, ну, как бы такой нормальной, официальной, как в Америке, в Германии, не знаю, в Израиле, где есть, в общем, такой вполне структурированный русский круг, в том числе и круг там интеллигенции, какой-то общей культуры и так далее. Здесь с этим сложновато. Да, конечно, у меня есть какие-то друзья, подружки, там, приятельницы и все, но круга как такового нет. И я, в общем-то, сама по себе.
А что вы сама по себе делаете? Вы читаете, смотрите кино, гуляете, путешествуете?
Ну, во-первых, я пишу все-таки немножко.
Но это как бы, но это как дышать. Я чувствую, что это как дышать. Вы пишете, как дышать.
Я немножко пишу. Ну, в общем, ну как, живу. Много путешествовала, естественно, вырвалась из Советского Союза. По первые годы только и шлялась по миру. У меня была такая возможность с мужем. Объездила, можно сказать, весь мир. Много-много-много, везде. Ну, что это? Да, вот живу, как живу. Не знаю даже, как вам ответить на этот вопрос.
А что вы читаете?
Ну, читаю я очень много. Я читаю по-французски и по-русски. Я пытаюсь следить за, так сказать, всем новым, интересным, что выходит. К сожалению, этого не так уж много. Читаю много. Очень много читаю.
А что это? И... Что за литературу вы читаете? Современную, старую, классическую, историческую, публицистику, эссеистику, мемуары?
Все смешано. Главное, чтобы это мне было интересно каким-то, так сказать, образом. Я очень много читаю и нон-фикшн, и фикшн современную читаю, литературу, и американскую литературу, переводную. Ну, что-то читаю даже и на английском, но уже все меньше и меньше, и на французском читаю. То есть только успеваю читать, как как раз с этим все хорошо здесь. Особенно сейчас с интернетом, где все можно найти, купить, с читалками. Это все очень удобно. И я читаю, не переставая, в общем-то.
А что касается современной российской литературы, кто вам интересен там?
Ой, кто мне интересен там? Я вас сейчас шокирую, Ивана. Мало кто мне интересен там. Мне интересен, например, Сорокин, Владимир Сорокин. Мне интересен Пелевин, но Пелевин ранний, до того, как он начал всех этих вампуков писать и стал Силиконовым. Ранний Пелевин очень интересен. Я очень люблю Сашу Соколова. Считаю его Палисандрию вообще классикой такого постмодернизма. Вот такие писатели мне интересные. Как бы... А так я перечитываю Набокова, я читаю в который раз Томаса Манна, я не знаю, я читаю в классику, я читаю... Ну, в общем, все, что я... Я, например, обожаю Дарелла, Александрийский квартет. Это одна из моих любимых. Это просто открытие было для меня. Я его перечитала 3 раза просто таким циклическим. Заканчивала, начинала читать заново. Такое-то было для меня потрясение. И в таком переводе замечательнейшем. Ну вот, не знаю, что сейчас еще могу вспомнить.
Я вижу, вы очень активны в Фейсбуке. Что это для вас такое?
Ой, вы знаете, не так активно. Я в основном сижу в Фейсбуке, когда у меня депрессия. И когда больше ничего делать не хочется, и невозможно, и не могу ни писать, ни читать. Вот я там забавляюсь в Фейсбуке. И потом я вам скажу, что у меня там все-таки много читателей. И они меня хотят как-то со мной общаться. И они меня читают, и они откликаются. И очень много мне пишут в личку, и все. И я считаю, в общем, где-то даже себя обязанной каким-то образом участвовать в этом. Хотя, в общем, мне все больше и больше я к этому охладеваю, скажем так. Но да, вот единственное, так сказать, в чем я в этой Фейсбуке, это единственная, так сказать, сеть, в которой я участвую социально. У меня нет никаких контактов, живых журналов и так далее.
Когда дочитываешь книжку писателя, и писатель доступен, вот ты можешь его что-то спросить, то невозможно не спросить, а что дальше? Есть идеи, мысли, чувства, хулиганство какое-то?
Знаете, Иван, грустно отвечу вам на этот вопрос, потому что мне самой от этого грустно. Я не хочу больше писать. Я не хочу, никто же нет идей. Я идеи, можно сказать, отгоняю, как мух, которые толпятся вон в дверях. Просто не хочу больше писать по многим причинам. Очень сложный разговор, сейчас не будем его начинать. Но вот не хочется, не хочу пока. Но знаете, как сказал тот же Сорокин, писатель должен уметь писать, а должен уметь и не писать. Поэтому сейчас, думаю, буду держать такую длинную паузу, пока там у меня что-нибудь в голове не щелкнет. Сейчас по многим причинам вот совершенно не хочу. Не потому, что там нечего и денег, а просто не хочу. Подожду. Мне сейчас все не нравится, все, что происходит вокруг и так сказать, в области всего. Литературы, издательства, и здесь, и там, и вообще всего остального. Чтобы, так сказать, не углубляться в неприятные сейчас нам темы здесь. Вот так коротко вам отвечаю, что сейчас писать пока не собираюсь.
Но, может быть, зато так накопится пар, его сила давления будет такая, что мы и увидим соответствующий протуберанец в вашем духе.
Сама надеюсь на это.
Огромное спасибо, Тамара, за беседу. И я вам
спасибо
желаю,
вам,
если не творческих, если не, так сказать, книг, то, во всяком случае, таких интересных мыслей, которые были бы равны, собственно, и написанию хорошей, интересной книги, нам всем на радость.
Спасибо вам огромное, Иван. Я знаю, что вы ко мне очень тепло относитесь, с большим интересом ко всему тому, что, в общем, я уже накропала на сегодняшний день, особенно к драматургии.
Если бы у меня было собственное издательство, а для этого нужны прежде всего все свободные деньги, то первой книжкой, я абсолютно искренне могу сказать, первой книжкой я бы выпустил сборник ваших пьес. Я бы даже выпустил ваши пьесы маленькими книжечками. Я люблю отдельные маленькие изящные издания, и вот я, несомненно, порадовал бы прежде всего себя. И я уверен, что у меня нашлись бы и сочувствующие вот этому моему влечению к писателю Тамаре Кандала.
Спасибо большое вам и Радио Свобода.
«Шоссе Круазе». На волнах радио «Свобода» вы слушали выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Э» романа русской парижанки Тамары Кандала. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
История джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свободы» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте svoboda.org.